Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Дав разгон, москвич отбыл, приказав совсем покончить в кратчайший срок. И тогда пришли к мудрому решению, чем биться с непонятливым народом, обойтись без него. Привезенных мужиков гуртом отправили в губернскую тюрьму, следователей по бойчее и натаревших по письменной части засадили за составление протоколов и обвинительного заключения. Они должны были по собственному разумению очерчивать участие каждого обвиняемого в заговоре согласно заранее подготовленному списку, и флигель вновь опустел. Сделалось тихо, но прежнее покойное настроение не возвращалось. Не требовалось быть провидцем, чтобы угадать. Прошедшие перед глазами расправы только прелюдия, и не останется без последствий. Отныне вряд ли станут церемониться и со мной. Обо всем, что случилось, мне было известно в подробностях по запискам брата и из отрывочных рассказов крестьян. Они ненадолго попадали в мою камеру при перетасовках, какие производили следователи, рассаживая однодельцев перед очными ставками. «Невиновного они ищут», — сказал мне ночью один из них. Он лежал пластом на койке, ему все печенки отбили, неподвижно уставившись в потолок. «Невиновного они ищут». Его давно знают, а хотят настращать народ, чтобы мужика покорным сделать, чтобы пикнуть никто не смел. Тогда и жизнь им пойдет легкая. Что захотят, то и станут делать. И добавил, помолчав, — не того мы ожидали, как Керенского спихивали, за большевиков голосовали. Я ведь матрос, на Балтийском флоте служил. Только в 22-м после ранения списали, и я в свою деревню вернулся. Нет, что вы, никакой я не кулак, хотя и жил справно. Кое-чему, знаете, на службе научился. Книжки по сельскому хозяйству читал. И дело в деревне у меня хорошо пошло. Да вот этот Артемий, который убил, моей жене братом доводится. Покалеченные, сломленные, обманутые люди, поставленные властью вне закона. Я вспомнил свои разговоры с Володей Долиным Иванским. Прав он был. Никакая не сила крестьянства, раздробленная, темная, слепо поверившая в шестой список и потому неподготовленная к удару в спину от своих. Выбивая Врангеля из Крыма, повисали на проволочных заграждениях Сиваша, а вот своим дали себя опутать, да так, что нынче можно их и вовсе лишить земли, посадить на оброк или барщину, лупить и шельмовать, ездить на них, как не ездили и на их прадедах. И перед этой чудовищной несправедливостью начинает казаться мелкой, не стоящей собственная ущемленность. На что жаловаться мне, если лежит передо мной избитый крестьянин, балтийский братишка, стрелявший по Зимнему дворцу в октябре 17-го, проливший кровь за советскую власть? Предчувствия мои скоро оправдались. К окнам прибили снаружи дощатые щиты, и я стал жить в полупотемках. Исчез Фигаро. Его место заступил широкоплечий полукарлик с изрытым оспой мясистым лицом, никогда не глядевший в глаза и молчаливый. Я должен был сам догадываться, для чего страж, сей отперев дверь, стоит в проеме. Помедлив, он выговаривал что-то вроде «оп» — оправка или «пер» — передача. Чувствовалось, что этот человек раз и навсегда озлобился на весь свет. Предупреждал и брат. Его стали допрашивать напористо и предвзято старший следователь Мирошников. «Их лучшая ищейка», — подчеркивал Всеволод. Тон записки был тревожный, призывал быть начеку. Было очевидно, что брат чего-то не договаривает, опасаясь, как бы не перехватили записку. И только я успел ее уничтожить, как камеру мою тщательно обыскали. Изъяли бумагу, карандаш, металлическую ложку, даже спички. Словом, все, что накопилось понемногу в нарушении режима строгой изоляции. А среди ночи я был разбужен и отведен в большой дом. Степунин, до того державшийся, в общем, корректно, даже вежливо, круто изменил повадку. Надо сказать, в облике его почти не проскальзывало то отталкивающее, циничное, хамски грубое, что кладет такую четкую печать на людей его профессии, даже когда эта дрянная сущность, лишенных совести и чести людей, прячется за внешним благообразием, совмещена с умом, окрашена способностями, образованием и так далее. Был Степунин худощавым блондином, несколько старше меня, с мелкими чертами безбрового лица и белыми руками, с плоскими пальцами и обкусанными ногтями. Пенсне без оправы придавало ему интеллигентный вид, да и обмолвился он как-то, что знает смое, так как окончил гимназию. Для начала он, отпустив кивком конвоира, углубился в чтение газеты, предоставив мне с полчаса праздно сидеть на стуле. Вдруг поднял голову. — А, это вы? Ну что ж, будем разговаривать по-настоящему. Отшвырнул газету, резко выдвинул верхний левый ящик стола, достал пистолет. Положил перед собой, повертел, вынул обойму, вставил обратно, заслал патрон в ствол, поиграл предохранителем и снова положил на стол уже справа от себя. Несколько раз перекладывал, демонстрируя, что подбирает место, откуда способнее всего было бы схватить его. И снова на меня уставился. Потом вдруг разразился. — Еще долго будешь, сволочь белогвардейская, морочить голову? Отпирается говнюк, когда свои давно кругом обосрали. Открыли, что ты загад продажный. На, на, гляди. И он стал быстро перелистывать страницы знакомой мне папки с моей фамилией, каллиграфически выведенной на обложке. Прежде тощая папка теперь наполнилась подшитыми бумагами, исписанными разными почерками. Он подсовывал ее мне, тыкал пальцем в подписи, в какие-то строки, впрочем, так, чтобы я ничего прочитать не успел. Мелькнули знакомые фамилии — Козлов, Голицын, Арсеньев, Савкин. И пошло. Угрозы, ругательства, крики. Требование признать себя шпионом, форменный штурм, так что я и слова не мог вставить. — Так ты, выходит, честный советский гражданин? Стоишь за власть? — До того, что тут есть, — он с размаху хлопнул ладонью по папке, — хватит, чтоб тебя расшлепать, шлепнуть, дать вышака, отправить на Луну. Последнюю метафору Степунин особенно любил. Пустить в расход или на расход? Варьировались на все лады, подкрепленные чтением статьи 58 Уголовного кодекса, пункт 6, как раз предусматривающий вышака. Нечего говорить, что подавленный всем виденным и пережитым за последний месяц, выбитый из равновесия одиночным сидением в глухой камере, с недаемой тревогой за брата и за себя, я был, пока Степунин читал газету, далеко не спокоен. Даже с трудом подавлял поднимавшуюся откуда-то изнутри противную дрожь. «Скажу, что сосна», — мелькнуло в голове, когда показалось, что может заметить. Но едва он стал орать и материться, прицеливаться из пистолета в лампочку, яриться, как во мне, не милость ли Божия, резко сменилось настроение. Я успокоился и как-то со стороны оценил, что ломает он, в общем, комедию, призванную прикрыть полное отсутствие улик. Да и перебарщивал он, недооценивал некоторую мою бывалость. Первое следствие лагерь снабдили, как-никак, известным опытом. Ссылка же на Всеволода, якобы топившего меня своими показаниями, была глупым промахом Степунина, очевидно, порядочного дуба во всем, что касалось истинно человеческих отношений и чувств. Больше всего я боялся, что будут бить. Чем я лучше тех десятков мужиков, которых тут до меня избивали? Возьмутся вдвоем, втроем, дюжие, отъевшиеся парни с пудовыми кулаками и излупят до полусмерти. Не отобьешься и не загородишься. И особенно свертывалась кровь при мысли, что будут бить по лицу. Казалось, это непереносимее всего. Но Степунин был один, признак успокаивающий. Поединков в этом учреждении не устраивали. Начинало расцветать, когда в кабинет вошел Мирошников, высокий, крепкий, с медно-красным лицом и жестко торчащим ежиком волос. Было в нем что-то неистребимо солдафонское, привитое казармой. Он нагнулся к Степунину и долго тихо с ним переговаривался, то и дело пристально на меня взглядывая. К этому времени я не только справился с волнением, но решила от обороны перейти к активным вылазкам. — Ваш коллега, — дерзко обратился я к Мирошникову. Требует от меня сознаться в шпионаже, говорит, что у него в руках все доказательства. Так давайте, выкладывайте пункт за пунктом. Там-то я встречался с тем-то, получил или выкрал то-то, передал тому-то, а я буду всякий факт подтверждать или приводить доказательства в опровержение. Вот и сдвинется воз с места, а так голословно можно в чем угодно обвинить. Вот, сажайте Степунина, он взяточник. А вы, — обратился я к Степунину, — его хватайте, он педераст. Умничайте. Только и бросил в мою сторону старший следователь и снова зашептал что-то Степунину. В камеру меня завели уже белым днем, с трофеем. Пока Степунин тряс передо мной папкой и забавлялся с пистолетом, я увел его карандаш. И тотчас сел писать записку брату. Угол камеры с койкой не просматривался из волчка. Инстинкт самосохранения подсказывал, что от грозного шестого пункта нужно отбиваться всеми силами. И я решил испробовать единственный вид протеста, которым располагал — голодовку. Надо было как-то подготовить к этому брату. События следующей ночи утвердили меня в моем решении. Дав как следует разоспаться, резко разбудили. Пока я одевался, все торопили и едва ли не бегом поволокли в большой дом. Вели два конвоира вместо обычного одного, и не к подъезду, как всегда, а к боковому входу, с полутемной лестницей вниз, в подвалы. Там повторилось вчерашнее. Только вместо Степунина за меня взялись два впервые увиденных парня, лет по 25, еще совсем не отесанные и неумелые, но работавшие старательно, от души, вероятно, стажеры. Один из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал меня, ходила ходуном. Второй за столиком уговаривал товарища повременить, а меня пока не поздно признаться. Арсенал обоих молодцов оказался очень скоро исчерпанным. Они выдохлись, повторяя: «Последний раз предлагаю. Застрелю, как собаку. Сознавайся, считаю до трех. Раз...» Меня ни на одну минуту не покидала уверенность, что вся сцена дутая, и ничем мне их пистолет не грозит, даже когда оглушил выстрел. Чубатый хлюст с пистолетом разрядил его в низкий свод над моей головой. И этим заключил представление. Устало рухнув на табуретку, он рукавом гимнастерки утер взмокший лоб. Вызванный конвоир повел меня в камеру. Большие чистые звезды, усеявшие небо, поразили меня. Выбираясь из подвала, мы словно поднимались к ним. Над крышей архиерейского дома темнели купы старых лип. Они осеняли его еще, когда тут неслышно шныряли служки. В такой ранний предрассветный час владыка вставал на молитву перед блестевшими в огоньках ламп образами. Молитву о тишине, мире, братстве и любви. Я замедлил шаги, а перед дверью и вовсе остановился. Конвоир не торопил, молчал. Так мы простояли с минуту. «Да чего легкий воздух?» — сказал я, и, чтобы не дожидаться понукания, шагнул к двери. Я был благодарен этому, вероятно, хорошему деревенскому пареньку, давшему на мгновение человеческим чувствам осилить вбитое муштрой оголтелой пропагандой и запугиванием. В тот же день я потребовала лист бумаги и карандаш и настрочила заявление на имя начальника Тульского НКВД о начатой мною голодовке из-за того, что меня без предъявления доказательств обвиняют в шпионаже. Я требовал подтверждающих мою вину документов или отказа от обвинения и не принял поданную мне в окошко пищу. Продержался я 13 дней. И, как неудивительно может показаться, без особых терзаний. После первых нескольких суток, наиболее томительных, по неопределенному ощущению какой-то неловкости, стремлению что-то предпринять, куда-то пойти, по нервному ожиданию вызова для объяснений, потекли часы ровного, бездумного лежания на койке. И бестревожного, жребий был брошен, оставалось набраться терпения. Коридорного, в положенные часы неизменно появляющегося с мисками супа и каши, я жестом отсылал обратно, но на оправку ходил и не упускал, чтобы передать брату успокоительные записочки. Он же обертывал в бумажке крохотные кусочки сахара, чтобы я мог его посасывать незаметно для тюремщика и дольше продержаться. Восприятие было притуплено общей вялостью, даже не манила особенно еда. Мысли разбредались, цепляясь за случайные вехи. Иногда назойливо всплывало вычитанное из книг, помню, какой чепухой представились голодные мучения, будто бы испытываемые заваленными в штреке шахтерами, как их расписал Золя в Жерминале. Нарастала слабость, а с нею и твердая готовность не уступать. Стоял перед глазами пример соловецких мусаватистов. «Не вызывайте, черт с вами!» — мысленно обращался я к своему следователю. «Не дождетесь, пусть пройдет еще 10 дней, да сколько угодно!» И в исходе 13-го дня я своего добился. Степунин, едва меня ввели, и я сел наискосок от него через стол, остро блеснув стеклышками пенсне в мою сторону, небрежно перебросил мне потрепанную книжицу «Уголовный кодекс РСФСР». «Не нравится 6-й пункт?» Возьмите любой другой на выбор. Нам все равно, их там достаточно. Освобождать вас мы не собираемся. И тогда же я расписался в ознакомлении с бумажкой, по которой привлекался по 10-му, старый знакомый, и 11-му пунктом той же незаменимой 58-й статьи. Поединок за жизнь был выигран. Дальше все пошло убыстренным темпом. Спустя несколько дней мне дали свидание с Всеволодом в присутствии Степунина. Тот произнес короткий назидательный спич. ГПУ, мол, как всегда, разобралось, проверенного брата, ни в чем не замешанного, освобождает. Меня, уличенного в контрреволюционной деятельности, вынуждено содержать под стражей и судить. Под судом Степунин подразумевал заочные решения особого совещания или пресловутой тройки. Брат огрызнулся довольно резко, указав, что все-таки провел тут 3 месяца, да еще дали насмотреться на избитых стариков. Всеволод присел на стул рядом со мной, нам дали поговорить сейчас. Степунин делал вид, что занят бумагами и нам не мешал, потом вызвал моего конвоира. Мы обнялись с братом крепко и с отчаянностью, словно понимали, что это одна из чрезвычайных милостей судьбы. Мы виделись с ним в предпоследний раз. Продержали меня в архиерейском подворье еще 10 дней, причем кормили отменно. Я получал обеды и ужины из комсоставовской столовой. Тогда по отсталости своей еще сентиментальничали. И, сочтя, что я достаточно окреп после голодовки, отправили в тюрьму. Никаких допросов больше не было, следствие было окончено. Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города, рядом с кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод, так гласит легенда, Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков. Народ спаивают, прячут за решетку, и единственное избавление — в сырой земле. Это было сказано, когда тюрьма на 3/4 пустовала, крестьяне берегли копейку, и шкалики водки позволяли себе лишь в самые большие праздники. А на кладбище обходились без братских могил и глубоких ям, куда сбрасывали трупы расстрелянных. А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий по тем же местам спустя неполную 1/4 века после его смерти? Если бы, взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог калитки в тюремных воротах, и под лязг отпираемых и запираемых бесчисленных запоров повел по гулким коридорам и лестницам, распахивая перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку. Вглядитесь пристальнее, граф. Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых существ ручаюсь, многочисленные ваши знакомые, мужички вашего Крапивинского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, изъездившего и исходившего все их пути дорожки. Они не только наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались острожниками, но робко попросит объяснение. За что это нас так, ваше сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит. Вот мы и старались, всего только пахали землю. а далее ваш проводник повел бы вас, задохнувшегося от духоты и смрада, устрашенного видением бесчисленных потухших, яростных, отчаянных, безумных, скорбных глаз на задний двор и через неприметный проем железной дверью вывел за баркас на волю, на безлюдный, заросший бурьяном пустырь, и показал бы на свеженарытую землю. И если бы вы, граф, сами не догадались, подсказал бы вам шепотом, что тут взрывают тех, кого в одиночку, а кого и пачками, связанными, приводят сюда по ночам и стреляют в затылок. И если бы можно было только узнать имена, вы бы и тут встретили своих земляков. Должно быть, вы, Лев Николаевич, огорчились бы, услышав назидательный рассказ вашего Вергилия о многократном увеличении перегонки уже не только картофеля и хлеба, но и архангельского сучка на водку. Помните вашего кустаря винокура? Но это, пожалуй, вы почли бы все-таки мелочью по сравнению с потными стенами переполненного острога, с импровизированным кладбищем. Я не могу вспомнить ни одного лица, ни одного имени из тех, с кем просидел почти 2 месяца в крохотной одиночке тульской тюрьмы, вместившей около 20 человек. Не оставалось и вершка незанятого места на полу. Нельзя было глотнуть воздуха, хотя рама в окне на высоте человеческого роста была выставлена. В узком помещении не более 2 с небольшим метров шириной мы сидели сплошным строем, плечо к плечу, прислонившись спиной к стене, с вытянутыми, переплетенными ногами. Если визави на миг подбирал затекшие ноги, можно было расслабить свои, чуть переменить положение. Из камеры было вынесено все, кроме параши, стоявшей у двери. Край ее был на уровне лица того, кто сидел подле, а подходившие оправляться искали между стиснутыми ляжками промежутка, куда поставить ногу. На тех, кто не мог потерпеть с нуждой между утренней и вечерней отправками, обрушивались упреки, оскорбительная брань. Не хватало тюремщиков. С раздачей обедов опаздывали, их не успевали варить. Прогулки укоротили до нескольких минут, частенько вовсе отменяли. Тогда в камере поднимался вой, барабанили в дверь, требовали начальника. Случались истерики. Разумеется, ничего не добивались. Мы все сидели в одних перемазанных кальсонах, потные, ошалевшие от духоты и безысходности. Про себя каждый лютел под тяжестью сморенного усталостью навалившегося соседа. Дно терпел, зная, что настанет и его черед погрузиться в каменное, изнурительное небытие. На мгновение, само собой, будили нестерпимо нывшие суставы, отекшие из-за неподвижности члена, чья-то больно наступившая стопа. Мы ненавидели друг друга и, связанные круговой порукой, не смели в чем-либо ущемить соседа. По молчаливому общему уговору и, строго соблюдая очередь, подбирались по одному к окну и там жадно курили. У самых бойких и говорливых не хватало заряда на связный разговор. Изредка перекидывались репликами, чей-нибудь вопрос чаще всего повисал в воздухе без ответа. Молчали скорченные, опустошенные и настороженные, сутками напряженно прислушивались к звукам в коридоре. Ждали, всем существом ждали каждый своего. Порой самый жестокий конец рисовался желанным исходом. Полагаю, что о самоубийстве не думали из-за невозможности практически найти способ, как покончить с собой. Ах, боже мой! Растянуться бы на чем угодно, хоть на миг, сладко ощутить возможность шевельнуться, повернуться на бок, расправиться, потянуться так, чтобы косточки хрустнули. В общих камерах всегда найдутся люди, по большей части уголовники, рецидивисты, знакомые с местными порядками. От них мы знали, что в нашем коридоре камеры смертников. Кто-то даже утверждал, что он целиком отведен под них. Могло быть и так, в своей участи никто не знал. И сознание, что рядом томятся обреченные, окрашивало особой жутью любой доносящийся из коридора шум. Вскоре пришлось пережить подлинно страшную ночь. После нескольких часов гробовой тишины коридор внезапно загудел от топота. Было за полночь, в тюрьме развивается обостренное и верное чувство времени. Затем донеслись стуки отпираемых в дальнем конце дверей, короткие слова команды «выходи по одному». Описывать дальнейшее пусть и возможно, но вряд ли следует. Все это слишком страшно, слишком жестоко, подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться. Убийцу грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху. Но как уложить в сознание хладнокровные массовые казни для устрашения и страха перед политическими противниками? Уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук, переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей. Было и несколько взвинченных, пронзительных, звонких возгласов: «Прощайте, братцы, ни за что!» Договорить не давали. Донесся и грохот падения. Кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего, бегом проволокли мимо по полу. Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы. На следующий день по тюрьме прошел слух о 18 расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой, это я потом узнала от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки, и, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо. Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холеными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен. Был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать. «Я рад бы уважить его просьбу», — говорил, разводя руками начальник, — «да не в моей власти. Предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют, по секрету скажу, в ЦИК не утвердил приговор к делу, а там скверным пахло. Вам дадут срок. Боюсь, что 3 годами не отделаетесь, если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения. Бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади. Эх, голубчик, и в лагерях люди живут, поверьте. Только бы из нашего сундука живым выбраться. Прощайте и молчок, иначе меня да и себя подведете». Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере как о вытянутом счастливом билете. И потом там Георгий, отец Михаил, Преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на Соловках, да и, что ни говори, человек — существо, способное претерпеться к любым условиям. Он приспосабливается, смиряется и выживает. Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое создание, даже насекомое, гордится ли этим? Словом, я втянулся в свое ужатое сиденье, попривыкнув к грязи и духоте. Вызвался вне очереди дневалить, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, уже не кажущееся таким тесным. Но уже затоптались перед дверью, в замке гремит ключ. На исходе сентября меня вызвали с вещами, а у меня не было даже зубной щетки. И в канцелярии дали расписаться на обороте бумажки с приговором 5 лет исправительно-трудовых лагерей. И сразу сдали вместе с личным делом начальнику этапа. Уже через него я получил передачу, одежду и продукты, принесенные, как я догадывался, Козловым. Свидание не разрешили, даем только родственникам. И в тот же вечер я уже трясся в зарешеченном купе Столыпинского вагона. Ехали на Москву. Глава пятая. В краю непуганных птиц. Некошенный болотистый луг спускается по косогору к реке, не очень широкий, но полноводный, окаймленный кустами. Это свирь. Повыше, в жидкой опушке мелкого леса, из осенней листвы выглядывают товарные вагоны. Там не то разъезд, не то тупик ветки, где нас недавно выгрузили. На непримятую траву. Вокруг ни малейшего признака станционных построек, платформ. Пустынный участок лесного безлюдного края со словно случайно здесь оказавшимися заросшими травой рельсами. Распоряжавшиеся выгрузкой охранники отвели нас на сотню метров от опушки на чистый луг и, тесно сгрудив, приказали садиться на вещи. В некотором отдалении поставили часовых с винтовками. Доставивший нас паровоз ушел, и все замерло. Оказалось, надолго. Было тихо. Ветер шуршал по жухлой травой, река блестела против солнца. И среди всего ненаселенного простора серая, тусклая толпа понурых, смолкших человечков, обтерпевшихся и почти равнодушно ожидающих, как ими распорядятся. Никто не знал, чего и кого мы дожидаемся долгими часами под открытым небом, по милости Божией ясным, ввиду необозримо раскинувшихся лесных далей. Каждого занимало, где примоститься со своим сидром, чтобы было по суше. Чавкающая, податливая почва не держала, и под ногами выступала вода. Что-то в сухомятку жевали. С разрешения под надзором попки отходили на 10 шагов в сторону и присаживались в траву. Лениво гадали, где мы и куда погонят. Смутно знали, что в этих местах разворачивается медвежка, новые лагеря для постройки канала. Но если так, почему не видно бараков, колючей проволоки, следов езды? И лишь под вечер, когда село солнце и от реки пополз холодный туман, откуда-то появилось несколько военных. Начались переклички, сортировка, развод в разные группы. Меня выкликнули последним, когда я уже волновался, что за такую исключительную участь мне готовят. Присоединили меня к партии человек 40. Все до одного — воры. Я, считавший себя все же политическим, оказался один среди отборной шпаны, карманников и прочей уголовной шушеры, подростков и вовсе юнцов, беспаханов, матерых преступников-профессионалов, диктаторствующих над коллегами по ремеслу. Мою партию повели к железной дороге и погрузили в классический телячий вагон, красный, двухосный, с крепко заколоченными люками. Пересчитали, убрали доску, по которой мы, балансируя с разбегу, забирались внутрь, и с треском задвинули дверь. Сделалось темно. Понемногу оглядевшись в проникающем через щели свете, начали кое-что вокруг себя различать. Порасселись, а потом и улеглись на полу, прижатые друг к другу, однако не так плотно, как в тульской тюрьме. Оценив положение, я заключил, что мне лично ничего не грозит, но с драгоценными своими запасами придется распрощаться. Подозвав пацана повзрослее, я отдал ему для раздачи без малого все содержимое своего мешка — хлеб, сахар, сухари. Все, что удалось в то голодное регламентированное время, я представлял себе ценою каких жертв и усилий, собрать моей родне, и что всегда так дорого заключенному не только как огромное подспорье и средство выжить, но как свидетельство заботы и любви, олицетворение непорванной нити с отторженным от него миром. Об этих передачах, предосудительных, компрометирующих, что, кроме подозрений и придирок, мог навлечь на себя помогающий осужденному врагу народа, собранных живущими по-нищенски близкими друзьями, об их подвижничестве, мужестве, должна быть написана героическая поэма. Но дрянной народец вокруг меня был все же голодным, и нельзя было с ним не поделиться, как бы мало сочувствия не вызывало у меня это братья. Увы, не христианские чувства говорили во мне, а понимание, что лучше самому отдать добровольно, нежели быть ограбленным. Я постарался и сам поужинать как можно плотнее, в запас. Оставшиеся крохи, пригоршня, другая сухарей, несколько кусков сахара, еще что-то, увязал в опустевший мешок с кое-каким насильным барахлом, положил его себе под голову и растянулся на полу. Наступила темнота, и надо было спать. Вагон долго стоял. Из-за тонкой обшивки доносились шорохи, шелест деревьев под невзначай набежавшим ветерком, возня ежей или мышей в опавших листьях, неведомые шуршания и потрескивания. Стоял ли возле нас караул? Было похоже, что мы в своем запертом ящике погружены во вселенскую темноту, окутавшую мир, и нет нигде единой живой души. Я стал задремывать, и уже засыпая, почувствовал, как осторожно выдергивают у меня из-под головы мешок. Я сразу двинул кулаком куда-то в потемки, угодил во что-то мягкое. Попытки через некоторое время возобновились. Я посылал удары в никуда, иногда кого-то задевал, чаще в пустоту. В промежутках боролся с одолевшим сном. Я проснулся от толчков идущего вагона белым днем. Голова моя лежала на полу, рядом валялся опустошенный до дна мешок. Я снова закрыл глаза и долго их не открывал из-за брезгливого чувства, неодолимого отвращения к своим спутникам. Случившееся, правда, только подтверждало мой давнишний вывод насчет вздорности литературных суждений о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру, и все-таки было мерзко думать, что существа, способные обобрать до нитки спящего товарища, только что поделившегося с ними последним, почитаются людьми. И в те сутки, что тряский наш вагон катился к цели, уже знакомой мне станции Кемь, я не мог себя заставить разговаривать со своими соэтапниками, отвечать на их вопросы. Злые тогда владели мною мысли. От нашей выгрузки в Кими сохранилось очень резкое ощущение своей вброшенности, ворочащейся, беспорядочно понукаемой, куда-то направляемой многолюдии, тесноты, необходимости что-то выполнять под непрерывные окрики и брань. Высаживали из вагонов не только нас, но одновременно из других эшелонов, так что все вокруг кишило людьми с мешками, сумками, деревянными чемоданами, толпившимися в оцеплении солдат, вооруженных винтовками, с примкнутыми штыками. Нас выстраивали впритык друг к другу тесными рядами под 10 человек. Когда составлялась колонна, погнали куда-то по пустынной дороге. Начальники шли сторонкой, в ремнях и при пистолетах, подтянутые и заносчивые. Они то и дело покрикивали: «Шире шаг! Не растягивайся!» Это приводило к тому, что усердствовавшие в хвосте колонны конвоиры насовывали задние ряды на идущих впереди. Люди оступались, роняли вещи, падали. И от растянувшейся по грязному осеннему проселку на добрый километр колонны шел беспорядочный глухой шум, в мутном прибое которого вдруг четко выделялся окрик, отдельный вопль или вычурное длинное ругательство в Бога, в мать, в жизнь. После длившегося бесконечно ожидания у обвитых колючей проволокой ворот зоны, тут этапы принимала целая ватага лагерного начальства, писари из УРЧ, сверяли списки с записями в формулярах, опрашивали, выясняли. Я, наконец, оказался в бараке, широком, низком и длинном, с двумя продольными проходами между тремя порядками капитально сооруженных двухъярусных нар. И тут снова общее воспоминание о толчее, брани, грязи, стоянии в очередях у столовой и уборной, перекличках, вызовах, драках, буйстве, слившиеся за много лет с длинной чередой однородных передряг. Все эти пересылки и этапы более или менее на один лад. Заключенные тут как пересчитываемые в гурте головы скота. Их надо накормить, не дать вовсе запаршивить в дороге, чтобы было что сдать в конце приемщику. Как и нары для заключенных, вся пересылка была построена прочно, с расчетом на долговременный разворот деятельности. Просторные, добротно срубленные бараки тянулись вдоль прямых улиц с дощатыми настилами, называемыми линейками. В центре поселка, обтянутого колючей проволокой в несколько рядов, с вышками и прожекторами, находилась уборная на 14 очков, с дежурившими круглые сутки уборщиками, с метлами и ведрами. Зэки выстраивались на линейках по нескольку раз в день для проверок при выводе на работу. Из них тут же составлялись партии для дальнейшего следования. Линейки служили и для муштры. Темпы приемки сдачи — жизнь не замирала ни на секунду круглые сутки, этапы принимались и отправлялись во всякое время. Не давали охранникам развернуться по-настоящему, но они все-таки выкраивали время для издевательских учений, а то и для расправ. Как-то под утро я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, особенно разнузданная, кощунственная брань. Я выглянул из тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали в одиночку и группами серые тени, грохоча башмаками и запаленно дыша. Вдоль мостков, неподалеку друг от друга, стояли охранники с дрынами, увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно подвернувшихся зэков. Это обгоняли в круговую, по двум параллельным линейкам. Одни и те же фигуры пробегали мимо вновь и вновь. Иной падал, отползал на четвереньках, кое-как поднимался и устремлялся бежать дальше. На того, кто медлил встать, набрасывались вахтеры. И мелькали дрыны. Вишь, издеваются. Трое по дороге сбежали у самой зоны, вот они и отыгрываются, — пояснил стоявший возле меня у двери одноногий мужик из-под Калуги. Это не впервой, навидался. Когда целую ночь вот так гуляют, забивают и насмерть, коли по-настоящему разойдутся. Мне это как быть? Поднялся идти в хлеборезку, да боязно сунуться, как раз прихватят. Охранники развлекались и вне лагеря. Нас большими партиями выводили за зону, чтобы позабавиться зрелищем, как ошалевшая от страха, окриков и избиений толпа бестолково мечется и старается вокруг явно нелепого дела. Нас заставляли вылавливать в мелком прибрежном заливчике нанесенные течением бревна и втаскивать их наверх по крутому склону на катище. Не только что лебедок, у нас даже веревок не было, чтобы зачалить их. Мы артелями человек по 10-12 вручную катили каждое бревно перед собой, оскользаясь, едва удерживаясь на скате. Не справившись, бревно упускали, и оно, то расшвыривая, когда и калеча нас, плюхалось обратно в воду. Неудивительно, что никто из тех, с кем пришлось тогда сталкиваться в кемпер-пункте, спать ли на одних нарах, вместе участвовать в бессмысленных авралах, в редкие тихие часы перед сном обмениваться обрывками осторожных речей, никто из тысяч лиц, привиденных за месяц лишним, что я там был, не запомнился. Чересчур мимолетными были общения, незначительные материи, о которых можно было рискнуть заговорить при таком поверхностном знакомстве. Пожалуй, только одного, упомянутого Дневального Илью Прохорова, я могу назвать. И то потому, что пришлось в ночной, успокоенный час поговорить с ним задушевно. Наряженный как-то дневалить в помощь Прохорову, я понес вместе с ним хлебный ящик к коптерке. Она оказалась на запоре. И вот мы, сидя в сторонке на штабеле накатанных бревен, внезапно разоткровенничались. Он горевал о беспомощной семье, с берущими за душу подробностями вспоминал отнятую пашню, заботы о лошади, тепло амшаника с отелившейся коровой. Не мог он с ними расстаться, вступить в колхоз, из-за чего и был раскулачен и заключен на 5 лет в лагерь, хотя отроду не держал работников и числился середняком. Рассказ его, заурядный и скорбный, открывал в оболганном враге, будто бы бессердечном мироеде и корыстном приобретателе, исконную и высокую привязанность к земле и крестьянскому труду, справедливость в суждениях и поступках, широту и терпимость. Это объясняло мне, почему отец мой так безусловно верил в крестьянскую правду, в мужицкий мир. И вот человек из этого мира отлучен от поля, брошен в лагерный барак дневалить после того, как потерял ногу на лесоповале. И даже здесь, голодный, без поддержки, больной, он добросовестно делает свое дело, вручает всем пайку в неприкосновенности с пришпиленными деревянными палочками, 10-граммовыми довесками. Именно в те годы, когда началось истребление здорового ядра нашего крестьянства, завершившееся полным крушением русской деревни, она понесла непоправимый урон, оказавшийся для нее роковым. Российское земледелие было подсечено под корень. Может быть, навсегда. На Соловках оказалось еще более многолюдно, чем на Кемской пересылке. Пароход «Глеб Бокий» курсировал между Кемью и островом безостановочно. Соловецкое начальство теряло голову, куда распределять и как размещать пополнение. Битком набитое зэками судно пришвартовывалось к пристани, еще не освобожденной от предыдущей партии. Подхваченный людским потоком, я после темного, душного трюма оказался сначала в густой толпе выгруженных на пристани, где после бесконечного ожидания был включен в очередную партию, едва не на рысях отправленную гнали в шею, в Кремль, в 13-ю роту. Тщетно всматривался я в лица, прислушивался к разговорам, опасливо приступал с расспросами к местным зэкам. Ни одного знакомого лица, ни одной созвучной интонации, ни одного «как же знаю» в ответ на называемые мною имена. Кое-кто от меня шарахается, подозрительно озираясь. Все вокруг чужие и чуждые. Мы вновь, привезенные, отличаемся от местных зэков. Все соловчане обряжены в одинаковые стеганки и ватники, на голове суконные бесформенные треухи. Разница лишь в степени заношенности, и все острижены под машинку, безбородые, с отросшей на подбородке щетиной. Но более этих внешних признаков впечатление безликости создает общее всем лицам выражение угрюмой сосредоточенности, неподвижность черт, словно каждый погружен в какие-то тягучие, серые, однообразные раздумья. Изредка за внешним грязновато-грубым обличием смутно угадываются следы интеллигентности и воспитания, какая-то еле уловимая сдержанность манер, но в глазах такое желание остаться неотгаданным, что останавливаешься на полуслове. И жгут мучительно тревожные вопросы. Где Осаргин, отец Михаил? Почему с фельдшерами не приходит фельдман? Почему никто не спешит повидаться со старым соловчанином, вернувшимся с новым сроком? А задать их боишься. Шли чадные дни. Я ютился на краю грязных трехъярусных нар, убого торчащих под величественными соборными сводами, шалел от бестолковой гонки на устраиваемых то и дело овралах, притерпливался к безнаказанной наглости уголовников, старался как-то не потерять себя, утвердиться на линии поведения, какая бы, насколько можно, ограждала от засасывающего, растлевающего воздействия условий, толкавших на отказ от привычных понятий и норм. Лагерная обстановка диктовала, чтобы уцелеть и выжить, сделайся людоедом, умей столкнуть слабого, подкупить сильного, подладиться к блатному миру. Но как быть, если все существо твое противится, восстает против матершины, цинизма отношений, подлости и насилия? То, что меня обобрали на этапе, теперь послужило ко благу. Блатари рыскали и шарили по нарам, отнимая на глазах у дневального и дежурных все, что только удавалось обнаружить в мешках и баулах у контры. Защиты не было. Добыча, барахло и съестное шли в некий общий котел, участниками которого были начальственная мелюзга, дневальные, за ними заслуженные уголовники. Шакальи стаи, совершавшие набеги, доставались крохи. Нередко было увидеть добротную шубу или славно сшитые сапоги, отнятые у соседа по нарам, на дежурном по лагпункту и, конечно же, на коптере, владевшем самой ценной обменной единицей — пайкой. Поднимали нас до рассвета. Тут же, как в тюрьме, кормили поднесенный в ушатах баландой. Еще в темноте выстраивали на площади перед соборами — по счету передавали нарядчикам и под конвоем гнали куда-нибудь за монастырскую ограду. Иногда я попадал на кирпичный завод, где целый день таскал с напарником носилки с глиной или формованными кирпичами. Чаще оказывался на обширном дровяном дворе, где должен был вдвоем с товарищем наготовить из долготья сколько-то швырковых дров, напилить, наколоть и сложить в штабель. Иногда на пристани таскали грузы. И все под неусыпным надзором. Отлучки или общение с местными зэками исключались. Их я видел только издали. Однажды лесной склад обходила комиссия. Распоряжался высокий человек в очках, одетый по-арестантски в бушлат, но чистый и аккуратный. Я сразу угадал по облику не только интеллигента, но и бывшего. Случалось, мельком видел лица, выправка и манера держаться которых выдавала прежних военных. Но то были единицы. Общую массу составляли крестьяне, большей частью пожилые. И всюду густо всякого варья. Немало было народу трудноопределимой категории, что-то обезличенное, стертое лагерем. Приближалась зима. Мы все чаще возвращались с работы промокшие и озябшие. Спать приходилось в непросохшей одежде. Разношенная казенная обувь, знаменитые соловецкие коты, скроенные из старых брезентовых рукавов и шин, не спасала от грязи и талого снега, а месить их доставалось целый день. И в роте, где были согнаны сотни и сотни людей, становилось все больше лихорадящих, бредящих, горячечных. Очень скоро узналось, что заболевают не воспалением легких и простудой, а валит людей с ног исконный спутник нищеты, скученности и грязи, сыпной тиф. Завезенный с материка, он быстро распространился. Все мы подолгу не бывали в бане, забыли про чистое белье и, конечно, обовшивели. Между тем, в эти последние дни перед закрытием навигации с материка засылали новые и новые партии заключенных. Остров обратился в серый, смрадный, кишащий бедлам. Нечего говорить, что к борьбе с эпидемией Соловки никак не были подготовлены. Сыпняк косил зэков невозбранно. Растерянное начальство прибегало к непродуманным, торопливым мерам, подсказанным более опытом тюремщиков, нежели знаниями. Нас запирали в помещении, никуда не выпускали, но на нарах продолжали бредить и умирать. Изоляция не удавалась. Приходилось выпускать в общие уборные столовую за хлебом. И объявленный накануне строгий карантин на следующий день отменялся. Нас сортировали заново, перетасовывали, куда-то кого-то отправляли. Потом у входа снова устанавливался пост, не выпускавший одних, разрешавший по блату отлучки другим, и смертность все росла и росла. Кстати сказать, в этот период мы вовсе не видели начальства. Напуганное заразой, оно пряталось от зэков и вырабатывало непоследовательные меры для собственной безопасности. В один из предзимних дней я вместе с большой партией был наряжен на рытье могил. Несколько дней подряд мы копали у южной стены монастыря огромные ямы и еще не закончили работы, когда туда стали сбрасывать трупы, привезенные на дрогах во вместительных ларях-гробах. Один из возчиков, с которым я поделился щепотью махорки, указал мне на возвышавшуюся невдалеке, под самой оградой, порядочную земляную насыпь. Под ней останки заключенных, убитых здесь в октябре 29-го года. Так впервые я услышал подтверждение смутным слухам о массовых расстрелах на Соловках. О них просочились сведения за границу, догадывались по внезапно оборвавшейся переписке родные и близкие погибших. Но широко по стране не знали. А если бы и знали... Эта расправа при всей ее бесчеловечности не могла в те годы произвести особого впечатления. Казни шли повсеместно, газетные сообщения «приговор приведен в исполнение» успели примелькаться. Это известие меня потрясло. Было страшно узнать, что нет более в живых Георгия, наших общих друзей, всех, кого я надеялся здесь встретить. А как я торопился сюда, как обрадовался, когда меня выкликнули в Кими, на Соловецкий этап. От меня в трех шагах лежали поросшие травой комья земли. На этом месте палачи-добровольцы сталкивали застреленных в наспех вырытую траншею, неистовствовали, добивали раненых. Надо мною наглухо сомкнулась глухая, беспросветная соловецкая ночь. Оставь всякую надежду. Лишь спустя много лет я узнал достоверные подробности гибели Осоргина, Сиверса, других знакомых, сотен соловецких узников. Тогда же мне лишь открылось, почему не вижу никого из прежних товарищей по заключению. Они все, как писал Тургенев, умерли, умерли. Нет, не умерли, а убиты, казнены, истреблены. Настал день, когда меня с утреннего развода не погнали на общие, а отослали обратно в роту дожидаться особого распоряжения. Это означало какую-то перемену и, разумеется, встревожило, хотя, казалось бы, чего опасаться на том дне, куда бросила меня судьба. Могло ли что быть безысходнее и мрачнее этой череды дней взаперти? В гулком провале полутемного каменного колодца с кишащей толпой голодных, грязных, пришибленных людей, поневоле враждебных друг другу. Каждый в каждом видел источник заразы и смерти, от которого хотелось быть за 3-9 земель, а обстановка заставляла спать в повалку. Здоровые подкарауливали бредящих и умирающих, чтобы воспользоваться пайкой, ухватить обувь, теплые штаны, засаленную подушку. На этот раз санобработку делали отнюдь неформально. Мне, как выяснилось, предстояло бывать в местах обитания начальства и вступать с ним в контакт. Поэтому мыли, стригли и прожаривали мои пожитки на совесть. Остриженный кругом под ноль, я был впущен в баню с порядочной банкой дезинфицирующего снадобья, с мылом и разрешением не торопиться. А баня-то еще монашеская, просторная, с медными щедрыми кранами, палатями и особенно легким духом под низкими каменными сводами. Затем я обрядился в новенькое белье с тесемками, брюки и гимнастерку, телогрейку, все хоть не первого сорта, но выстиранное, прокаленное в сушилках. Из своего мне оставили только обувь. В таком облагороженном виде я был сдан на руки дневальному общежитию лагерных придурков, коим мне посчастливилось быть причисленным. Так лагерные работяги называли кантовских служащих. В этом примкнувшем к прежнему рухлядному корпусе с кельями были размещены работники управления, уже, правда, не столь просторно, как в прошлое мое сидение. Вместо монашеских деревянных диванов заступили узенькие топчаны на козлах, оставлявшие несколько проходов, едва достаточных, чтобы кое-как пробраться боком. Мой топчан, по счету 11-й, был приткнут под вешалкой у двери, без доступа сбоку. Зато были тощий тюфяк с перетертой соломой и суконное серое одеяло, созданное как бы специально для арестантов. Удача! Меня произвели в счетоводы лесного отдела. Решение укрепить мною бухгалтерский аппарат лагеря вызывалось отнюдь не преувеличенной оценкой моей квалификации в этой области, а видами одного из начальников на использование меня в качестве репетитора немецкого языка для его двух чад школьников. Всеохватывающие сведения из личного дела открыли ему мою профессию переводчика. Забегая немного вперед, скажу, что педагогическая моя карьера на этот раз оборвалась, так и не успев расцвести, из-за невзлюбившей меня с первого взгляда супруги начальника. Этой необразованной, заносчивой женщине лукавая судьба назначила ходить в советских барнях, нисколько не подготовив ее на эту роль. Новоявленная дама не упускала дать мне понять, что я за низкое, отверженное существо, заслуживающее лишь резкого, презрительного обращения. Она не позволяла детям садиться рядом со мной, а мне покидать свое место на краю кухонного стола. К нему я должен был шагать понарочно для этого расстеленной тряпки прямо от двери холодных сеней, где я оставлял шапку и телогрейку.